Вот так звук истории.
Добрый вечер всем, добрый день, да, ну уже смеркается, потому вечер. Наталья Селиванова, Сергей Бунтман, мы здесь в студии прямого эфира. И сегодня тема нашей программы «Год 1915, ровно 100 лет назад». Но я сейчас сделаю небольшой прыжок в сторону и хочу ответить на вопрос ваш. Хотелось бы узнать ваше мнение, пишет нам, о Голодоморе на Украине. Возможно, вам известны какие бы интересные данные. Мы делали передачу о Голодоморе. Это гораздо более обширное явление, чем Украина. И украинцы были истреблены как оплот самостоятельного крестьянства. Точно так же в Казахстане истреблялись самостоятельные скотоводы, пастухи. Точно так же, как на Северном Кавказе, это был невероятный удар и по остаткам казачества был. Это трагическое явление. И мне кажется, если говорить о геноциде, то это было и геноцид тоже. Потому что и получалось, что истребление и по социальному признаку, как крестьяне-производители и те, кто пострадал от коллективизации, были практически уничтожены с помощью голода, с помощью огораживания, рогаток, черных досок и так далее. Вот это мой такой офф-топ некоторый. И я сейчас возвращаюсь к 15-му году. Ну что ж, 15-й год, 1915-й, первое, что приходит на ум, это война, Первая мировая война, которая уже идет второй год. Вы слышите день за днем в программе «Московские старости», день за днем, что пишут газеты о Первой мировой войне, как меняется настроение, как параллельно идет жизнь. Первая мировая война в нашей стране, она не ощущалось так больно ежедневно, как Вторая мировая война. И поэтому проходила и жизнь какая-то параллельная, и не все было посвящено вот именно военным заботам и военной тематике. Но в это время идут важные события, весь 15-й год. Здесь и завершается сражение на Марне, здесь и сначала очень удачное было для наступления, для русской армии, взятие Перемышля, отмечаем в 15-м году. А потом было великое отступление на Востоке. Были перемещения в Антанте и в Тройственном Союзе, и центральные державы потеряли Италию сначала путем секретных переговоров, а потом явно было уже объявлено, что Италия выступает на стороне Антанты. 15-й год снят великий князь Николай Николаевич с поста главнокомандующего. Это позже, но дело в том, что вот эта перемена в командовании русской армии, связанная еще и с явными неудачами, которые всю вторую половину года преследовали Россию, Российскую империю, это был один из шагов, конечно, спорных и, может быть, оказавшийся роковым. Но еще не до конца исчерпан потенциал патриотизма. Патриотизма в Российской империи, уж во всяком случае. Если во Франции, в Англии были и большие сомнения, и патриотический подъем сочетался с нетерпением, чтобы эта война окончилась. А в 15-м году уже стало ясно, что эта война не кончится так быстро, как хотелось бы. И что уже тяжелые бои, но такое противостояние не настолько ожесточенное, как уже в 15-16 годах было, уже стало невозможно, например, то, о чем мы с вами говорили, вот это рождественское перемирие конца 14-го года, когда казалось, ну вообще-то нам нечего делить с солдатом, и мы можем примириться, и вот о чем снят был великолепнейший фильм «Счастливого Рождества», это уже становится невозможным. Ну вот послушайте сейчас русскую песню, такую очень торжественную, в 15-м году записанную «Благослови оружие Господь». Александрович Собинин. Это певец оперный и опереточный. В основном прославился он исполнением романсов, песен, и не все были такого вот подъема, но то, что Собинин — это очень популярный певец, он много записывался как раз в 14-16 годах на фирмы, был добровольцем в действующей армии. То есть Собинин — это такой человек, который не просто спел патриотическую песню и тем прославился, и замечательно на себе жил в тылу. Он очень воспринимал все тонко, по-своему. И после революции он не эмигрировал и гастролировал помногу и во многих местах, и в Харькове, и в Киеве, в Москве, Баку, Ленинграде, все 20-е годы. В 30-м он умер. Считается, что он покончил жизнь самоубийством. Но, смотрите, чтобы показать его популярность в то время, это Собинин возродил романс «Гори, гори, моя звезда». Именно в такой интерпретации он его возродил. В 15-м был записан он так, и он дал новый толчок для исполнения многим-многим людьми. Я думаю, что мы просто не имеем права не послушать, как он пел в 15-м году «Гори, гори, моя звезда», и это было начало новой эпохи романса.
Звезда любви прелестная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда прошедших пути, ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Твои колучи волшебной силою вся жизнь моя озарена. Oh,
Владимир Сабинин. Мы еще встретимся с замечательными исполнителями. Ну, правильно пишут, какой был тогда кинематограф. И Пола Негри, и Вера Холодная, и другие. А вот среди других, пожалуйста, вам. Фильм в 1915 году снял этот эпохальный фильм Дэвида Уорка Гриффита «Нетерпимость». Пожалуйста, Лилиан Гиш. Там есть. Снимаются чаплинские фильмы прекрасные во время войны. Снимаются фильмы и экспериментальные. Как, например, я предложил вам, посмотрите, если вы не видели, предложил вам на страничке в Фейсбуке программу «Вот так» фильм «Алиса в стране чудес». Очаровательный совершенно фильм, 50-минутный «Алиса в стране чудес» 1915 года. Потом в России много снимали фильмов, и много снимали фильмов и душераздирающих, и снимали очень было много салонных мелодрам и других, но, например, такой, можно ли считать это фильмом или клипом, 10-минутный, то есть на одну часть, на одну бобину, например, вот «Мчится тройка почтовая», был снят экранизация песни. Со сценами, все, что рассказывает о ямщик. И там такая кольцевая композиция. Вначале ямщик сидит на облучке. И он начинает рассказывать, и это все появляется. И заканчивается тоже той же сценой. Вот они едут дальше. Много было всего снят. Пауль Вегенер снимает знаменитого «Голема». С этого можно сказать, что начинается мощный немецкий экспрессионистский кинематограф, который будет жить и побеждать все 20-е годы. Все 10-е и все 20-е годы. Фильм страшный, вовсе не смешной. Если сейчас его смотреть, его можно посмотреть, фильм «Голем». И не забудьте, если будете в Прагу, обязательно маечку с големом себе, там, где еврейское кладбище, и там, где все кварталы еврейские, обязательно себе маечку с големом, с глиняным человеком. У меня есть такая маечка с големом. Привезите себе из Праги. Ну вот, не будем далеко уходить от войны, потому что война продолжается. Франция переживает ту эпопею 20 века, от которой она не оправится, наверное, морально не оправится очень долго. Не оправится, наверное, никогда. Потому что появляются все понятия вот именно войны, проходящей на территории Франции. Именно и уже несколько подзабытая война 1870 года, франко-прусская, с ее ужасами, все-таки она была, имела не такой тотально-повальный характер. Да, была и блокада Парижа, было страшно, потом была Парижская коммуна, был позор Седана. Позор потом будет еще в 40-м году, а вот Первая мировая война – это война всей Франции, всего мужского поколения Франции. Это война, на которой воюют великие поэты, например, Гильом Аполлинер. Это поэт Первой мировой войны. Кстати говоря, очень интересно, я бы вам должен сказать, написано в мае, 3 мая 15 года написано канадским солдатом Джоном Макреем «Поля Фландрии» стихотворение, которое было настолько же популярно, как через много лет во время Второй мировой войны Великой Отечественной будет популярно «Жди меня», например. И представляете, что в том же 15 году, в ноябре месяце, родился автор «Жди меня», родился Константин Симонов. Такие скрепочки истории переходят одна в другую. Марна. Франция поет песни и патриотические, и песни такие лирико-патриотические, как «О чем поют воды Марны», «Битва на Марне». А я бы хотел еще сделать такую вещь. Я бы хотел вам задать вопрос и подарить книгу, поделиться с вами радостью, потому что Олег Дорман, наш знакомец, ваш режиссер, замечательный и друг наш, Олег Дорман перевел Пола Гелико, верно, это повесть, рассказ, скорее повесть. Пол Гелико, это был и военный корреспондент, и я очень рад, что я вот эту книжку сейчас получил из издательства «Клевер», и с вами поделюсь еще 5 книжками, если вы правильно ответите на вопрос. Битва на Марне. С каким видом транспорта Марна, битва на Марне, навсегда после этого связана в сознании, и не только французском. Есть устойчивое даже выражение. Марнское что-то. Вот это связано с видом транспорта. Мы с Сан Санычем 500 раз рассказывали. Здесь есть разные мнения у историков. Правда ли это было в таких масштабах? Но напишите мне одно слово. С каким видом транспорта? Вот особенный такой вот вид транспорта. Нет. Немножко. Причем такой, которым пользуются чаще всего в городе. Вот. Мне недостаточно будет назвать там, ну, что это, железная дорога или там автомобиль или что-нибудь. Вот. Напишите мне +7 985 970 45 45. Отвечайте. Потом мы выясним, кто выиграет замечательный в переводе Олега Дормана «Пол Геликов Верно». И сейчас послушайте песню, о чем, собственно, поют воды Марны.
Clair, c'est bleu, c'est dimanche, et Paris a déserté le nid. Chacun s'en rêvait sa toilette blanche. Ce grand matin, le pêcheur est parti. À la Marne, tout rayonne et tout chante, comme des vieux encore amoureux. Et les femmes sont toutes plus charmantes. On boit, on rit, on danse, on est joyeux. Quand le soir descend silencieux, l'on entend sa bruit mélodieux. C'est le chant des flots de la Marne rieuse, rythme qui charme le cœur. C'est la chanson joyeuse, elle nous parle d'amour à cette heure bénie. Bercez, les amants tous un jour, au flot joyeux de la Marne jolie. Mais certains jours de la Marne attristée, on vit s'assombrir les folies flots d'or, car l'ennemi dans une folle poussée, jusque chez nous osa venir encore. Chacun connaît la célèbre bataille, l'échec complet de leur sinistre plan. Pourtant, ces deux canons au but mitraille se fabriquaient depuis 44 ans. Aussi, quand le combat fut fini, on disait en écoutant ce bruit. C'est le chant des blancs berceurs de la Marne rougée. Rythme qui brise le cœur, c'est la chanson d'aujourd'hui. Elle parle de combat à cette heure émouvante. Pleurez, pleurez, nous, chers petits soldats, au flot rougi de la Marne sanglante.
Битва на Марне, конечно, марнское такси. Это существует вот тогда и растиражированное тогда газетами, что такси, такси, мобилизованные такси, такси помогли подвести войска к Марне, и этим был обеспечен ее исход этой битвы. Но не совсем так, такси, конечно, участвовали. Есть чудесный журнал, который мы с Алексеем Венедиктовым очень любим, французский журнал «Войны и история». Там был целый номер, посвященный марнскому такси и легенде о марнском такси. Но, во всяком случае, это правда. И я вам после перерыва назову имена победителей, кто выиграл у нас «Пол Геликов Верно» в переводе Олега Дормана, издательство «Клевер». Происходит много военных событий, которые будут иметь влияние на последующее. Мы уже говорили, что Италия вступает в войну, Италия уходит от Австро-Венгрии и Германии. Происходит дележ с намеками на послевоенное время. Антанта решает отдать России проливы Босфора и Дарданеллы. И это решение принято. И будет оно действовать, это решение, вплоть до конца войны, еще когда денонсирует Советская Россия уже. Советская Россия, впоследствии уже имеющая с Турцией совершенно другие отношения, происходят военные действия и в Турции, происходят в Африке военные действия, причем в Юго-Западной Африке. Не забудьте, что Юго-Западная Африка – это немецкая колония была. Потом будет подмандатная территория, нынешняя Намибия, отдельная, очень интересная все это история. Вступает в войну Болгария. И Болгария объявляют, Антанта объявляет на стороне Германии, Австро-Венгрии. Болгария, там же и германская династия, и все. И это, конечно, было как шок воспринято во многих странах, в том числе и в России, что одна из балканских славянских стран выступает уже на стороне Германии. Но Россия объявляет Болгарии войну. Продолжается всевозможная жизнь, но война-то войной. А что же у нас Соединенные Штаты? Соединенные Штаты не вступают еще в войну, хотя для этого уже создаются определенные причины. О них и об отношении американцев сразу после перерыва.
Вот так. Звуки истории. Вот так звук истории.
Сегодня мы говорим о 1915 году, один из срединных лет Первой мировой войны, 15-й год. И странные, и ясно было, что страны уже втянулись в войну. Соединенные Штаты в войну еще не вступают. Почему я говорю, что повод есть? Повод есть немцы, которые ведут уже и подводную войну, очень серьезную, вокруг Британии. Но и 7 июня 1915 года потопили немцы Лузитанию. Лузитанию, огромный пароход, пассажирский, и это был такой акт, это было военное преступление, вполне о котором можно было уже громко заявлять. Здесь один из эпизодов, кстати, доктора Урэктайма, если вы перечитаете, тем более в переводе Василия Павловича Аксенова, то я буду очень рад. Кстати, о переводах я должен сказать, что книга в переводе Олега Дормана с иллюстрациями романа Рудницкого, которую вы выиграли, верно, Пол Геликов. Сейчас я быстро скажу, кто ее выиграл, правильно ответив, что марнское такси, именно с каким видом транспорта связана битва на Марне, я говорил. Итак, Игорь 34.10, Елена 11.19, Иван 27.89, Валерий 19.25 и Сергей 61.20 выиграли эту книжку. И что же Соединенные Штаты? Соединенные Штаты дебатируют. Они очень серьезно. Они очень изоляционистски настроены. И не намерены решать европейские проблемы прямым вторжением. Не хотят этого делать. Хотя уже утопление Лузитании это скандал. Это скандал. Соединенные Штаты вступят в 1917 году в Первую мировую войну. Но столь же сильные антивоенные настроения в Соединенных Штатах. И не только по, скажем так, из-за изоляционизма, но и вообще. Не для того растил я сына, чтобы он стал солдатом. Это можно считать, что это первая антивоенная песня, во всяком случае, в Соединенных Штатах, и вы сейчас ее услышите.
Ten million soldiers to the war have gone, who may never return again. Ten million mothers' hearts must break for the one who died in vain. Heads bowed down in sorrow in her lonely year, I heard a mother murmur through her tears. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy.
Who dared to place a musket on his shoulders to shoot some other mother's darling boy? Let's take a lover, raise their future lover. It's time to lay the sword and run away.
there'd be no war today if mothers all would say,
I didn't raise my boy to be a soldier.
What victory can cheer a mother's heart when she looks at her blighted home? What victory can bring her back all she cares to call her home? Let each mother answer in the years to be, remember that my boy belongs to me.
I didn't raise my boy to be a soldier.
I brought him up to be my pride and joy.
And I, who dared to place a musket on his shoulder to shoot the mother's darling boy. Let nations harbor great their future troubles. It's time to lay the sword and turn away.
There'd be no war today if mothers all would say,
I didn't raise my boy to be a soldier. I didn't raise my boy to be a soldier.
I brought him up to be my pride and joy.
And I, who dares to place a musket on his shoulder to shoot the mother's darling boy. Let nations harbor great their future troubles. It's time to lay the sword and gun away.
There'd be no war today if mothers all would say,
I didn't raise my boy to be a soldier.
Ну, такая вроде бы бодряцкая песня, которую исполняет Пирлес квартет в 15-м году. Если и не первая антивоенная, то первая антивоенная, которая имела коммерческий успех. И даже удостоилась эта песня негативной реакции со стороны правительства. Теодор Рузвельт сказал, это только одни сумасшедшие могут слушать песню. Я не для того растил своего сына, чтобы он стал солдатом. И он говорит, это все равно, что вот как если феминистки-суфражистки сейчас пели, не для того я растила свою дочку, чтобы она стала матерью. Такой же абсурд, считал Теодор Рузвельт. Тем временем в Соединенных Штатах происходят всевозможные технические чудеса. Уже электрифицируется значительный участок железной дороги. Мне здесь написали, а в Самаре запустили трамвай. Вот, видите, везде, во всех странах что-то происходит. Что-то происходит, и жизнь идет своим чередом, и она улучшается до поры до времени. Первый телефонный разговор с восточного до западного побережья и наоборот состоялся. И это было за счет усилителей специальных, которые были уже сигнал, они усиливали, и можно было переговориться по телефону, скажем так, из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Теперь много всего происходит, много всего делается. Как артисты существуют? Артисты живут по-разному. Но вот интересно, как жанры остаются, те, которые были довоенными, но они чуть-чуть уходят в тень. Ну, например, такой был человек замечательный, как Сергей Сокольский. Сергей Сокольский и его настоящая фамилия Ершов. Сергей Сокольский выступал в басяцком жанре. И у него было даже такой вот грим, волосы, горшок постриженный, парик такой был, наклеенный нос картошкой. И он вот босяцкие песни исполнял. Потом он уже сменил, по случаю войны, он сменил босяцкий костюм на фрак. И он уже выступал с патриотическими песнями, с серьезными песнями, с серьезными номерами. Это очень известный эстрадный был актер, который сам писал свои скетчи и песни и так далее. И, между прочим, Смирнов-Сокольский в честь Сергея Сокольского принял вот вторую часть своего, свой псевдоним принял. Но запись 15-го года в абсолютно басяцком жанре подписана Де Ершов. И, судя по всему, это Ершов по своей настоящей фамилии, он старые, но успешные свои босяцкие штучки записывал. Это есть такое предположение, если я не прав, ничего иного просто я не нашел и по размышлениям ничего не добился, что, судя по всему, Ершов и Сокольский и есть. И вот послушайте абсолютно каторжную такую босяцкую песню, ну, которая записана во время войны.
вы мне говори, попозже Никиты, зачем? Скажу я вам правду, всю правду, не скрою от вас ничего. Был зайчик тогда атаманом, имел 60 молоток. Любил наподобно прохожих и гробить чужом бодников. Захочется нам по девчонке село и деревню сажан. Крестьянские избы разгробим, молодок с тобою заберем. Но не забыть мне той ночи, а ночка-то светла была. Я из лесу вышел с дубиной, на небе светила луна. Гляжу по дороге широкой, за путника мирно идут. Один был монах, другой странник, идут и беседу ведут. Забилось сердце в тревоге, для них из куста подскочил. И думал, что будет наживо, и разом обоих убил.
Ну вот, Ершова, судя по всему, Сокольского, такая босяцкая песня, предтеча блатной песни, она и есть, Евгений, действительно, русский шансон, да, русский шансон, все только вот в зависимости от эпохи все это меняется, а жанр блатной баллады, вот такой вот еще вот рассказа песенного, он вполне есть. Ну вот чем занимаются? Не знают они, что с ними будет, пишет Дмитрий, да, не знают. Но вот Надежда Плевицкая тоже не знает, что с ней будет, и все ее странные эти двойноагентские, шпионские ее истории Плевицкой в эмиграции пока еще нет. Она выступает перед царем, так же, как и Юрий Марфесси, и Николай II, слушая Плевицкую, говорят, пускал слезу, то есть плакал, он действительно очень проникался серьезно. Патриотическая песня, и где «За царя, за Русь святую» поет Надежда Плевицкая, и отметьте, что здесь речь идет еще и о Турции, которую мы с вами не упомянули пока ни разу. Oh,
sera, ma da sorre cani fa verazza di se amore in età sarà fra tutto che ha fra tazza chi da volte sfogerà.
Это Надежда Плевицкая. А, ну, здесь мы уже с Наташей Селивановой просто все раздраконили. И концертмейстера, его, и, собственно, проблемы Плевицкой с дыханием. Но это все техника. Смысл еще в том, что в 2015 году это самый успешный фронт, это турецкий. Это турецкий, и там и Машлаевский генерал, и генерал Юденич. И начинается год с победы при Сорокомыше. Оканчивается декабрь-январь. Декабрь 14-го, январь 15-го года. Турецкая армия, очень сильно турецкой армии нанесен урон. Но... Далее, ну, это очень смешно, не надо ли добавлять, ныне враждебные государства, запрещенные на территории Российской Федерации. Нет, не буду. Спасибо, Евгений. Ну, возникает, национальные вопросы вообще стоят невероятно. Вопрос всех балканских государств. Вопрос польский, как Дмитрий правильно отмечает, и которым хотят воспользоваться все стороны. И декларация Николая Николаевича, великого князя, тоже в этом состоит, что... Польша будет, причем всем ее частям после разделов и австрийской, и немецкой, и русской, будет предоставлено и самоуправление, и свобода вероисповедания, и прочее, 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 что не было освещено, но потом послевоенным как раз в разделе Европы было учтено. Возникает вопрос армянский. И после победы при Сорокомыше, и после того, как очень обострилась ситуация, националистический разгул в Турецкой империи, чего никогда не было, и только в конце 90-х годов началось. И, конечно, геноцид армян. 24 апреля 15 года – это арест и последующее уничтожение цвета интеллигенции в Стамбуле. И потом уже массовые расправы над армянским населением, над курдским населением. Это все... То, что нельзя не признавать, это существует. И сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами послушали не тогдашнюю песню, а одно из самых замечательных воспоминаний о геноциде армян, о жертвах они пали, чаще всего не зная за что. Это Шарль Азнавур, один из великих представителей армянского народа, французский певец. И вот его песню «Они пали», песня о геноциде армян, мы сейчас с вами и послушаем.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, comme femme et enfant qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres. Mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi, ils sont tombés. En invoquant leur Dieu au seuil de leur église, où le pas de leur porte, en troupeau de désert, qui tu vends encore, terrassés par la soif, la faim de faire le feu. Dieu éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient qui d'enfants. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde boucle. Ne venant qu'un instant, minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis l'oubli.
Шарль Азнавур и песня об армянском геноциде, о геноциде армян. Да, Кемаль Ататюрк тоже на волне войны поднялся, спрашивает Руфрих, как и Ленин. Да, конечно. Да, конечно. И поражение Османской империи, и необходимости что-то делать. Но вот именно создание национального турецкого государства всегдашней будет тенью, пока это не переварит. И в Турции тоже, мне кажется, это геноцид армян, первый такой крупнейший геноцид 20 века. Но в то же время, когда вот Азнавур поет, что умирали люди неизвестно за что, и только потому, что они были армяне, умирали тихо, умирали, не понимая за что. Но и солдаты могут умирать, не понимая за что. Но если 24-го считается началом геноцида армян в Турции, совсем рядом начинается Галлиполийская операция, где Анзак, где новозеландцы, австралийцы высаживаются совсем рядом со Стамбулом. И вот здесь, на Галлиполи, и начинается эпопея, их и жесточайшая битва. Кстати, Кемаль Ататюрк там, вот будущий Мустафа Кемаль, будущий Ататюрк, там участвовал с турецкой стороны. И здесь уже признают героизм друг друга. И вот даже пытаются, вот в этом году, в год столетия, пытались противопоставить торжества галлиполийские по памяти о геноциде армян. Но вот тоже достаточно современную песню послушайте, на мой взгляд, совершенно удивительную песню о тех, кто пал при Галлиполи. И вот на этом мы завершим нашу программу. 1915 год. Программу «Вот так». А вы послушайте песню о солдатах галлиполийской эпопеи.
When I was a young man, I carried my pack, and I lived the free life of the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time to stop rambling, there's work to be done. So they gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as our ship pulled away from the quay. And amid all of the cheers, flag waving and tears, we sailed off to Gallipoli. Well, I remember that terrible day when our blood stained the sand and the water, and how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turk, he was ready, I primed himself well. He rained us with bullets and showered us with shells. And in 5 minutes flat, we were all blown to hell. Nearly blew us back home to Australia. But the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury our slain. We burned ours and the Turks burned theirs. Then we started all over again.
Программа «Вот так». Это звуки истории.